Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем добрый вечер, дорогие друзья. 17:10 на часах по московскому времени. Мы вышли немножечко позже, у нас немножко проблемы. Сегодня мы транслируем только ВК и Фейсбук. Записи вы сможете увидеть все уже на Ютубе. Постараемся читать ваши сообщения из чатов. Посмотрим, как получится, посмотрим. У нас сегодня очень интересная тема, мы не могли ее взять и перенести, и оставить вас без такой важной информации, которая приводит к знаниям. И недолго откладывая, гости. Кто у нас сегодня в гостях? Поприветствуем сначала Сергея Екатеринушкина. Сергей, привет тебе.
Всем привет, я Сергей Екатеринушкин из города Тамбова. И я являюсь тренером школы мобильности, то есть в проекте «Универсальный мобильный помощник» в городе Тамбов, который проходил в период с 2019 по 2020 годы.
Вот так вот. А также у нас сегодня второй гость, вернее, гость, это Ирина Латкина. Иришка, привет тебе.
Всем привет, приветствую всех, друзья. Ираида Латкина, Санкт-Петербург. Педагог Центра реабилитации инвалидов по зрению.
Вот так вот, все сразу отстреляли, все себе рассказали.
Да.
Да, очень интересно все получилось. Слушайте, вот у меня сразу такой вопрос. Вот как вы все попали в эту историю? Вот у Ирины, я думаю, будет очень долгая история, поэтому давай, Сергей, мы начнем с тебя. Я так понимаю, ты просто увидел объявление о конкурсе Камерата, когда она набирала преподавателей, и решил поучаствовать, тебя взяли, правильно?
Да, я увидел, меня всегда интересовала техника, я всегда любил и люблю помогать людям разбираться со всякими гаджетами, и я решил принять участие, потому что до этого у меня люди обращались просто в частном порядке, и я им помогал. А тут такая возможность проявить себя, и, конечно, я пошел, чтобы принять участие.
Ты обучаешь какого возраста незрячих?
У меня самый маленький ученик – это 10 лет.
10 лет.
Самый пожилой, наверное, какой у меня только есть ученик – наверное, в районе 70 лет.
Угу. Ирин, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своей преподавательской деятельности. Кто тебе чаще попадается в реабилитационном центре? Молодые, пожилые, средние, обычные, не очень?
Я в центре реабилитации в нашем работаю с 2003 года. Вначале просто преподавала домоводство и самообслуживание. Потом, как это бывает у педагогов, они немножко выгорают. И я пошла в другой центр, в районный. Там немного поработала психологом. Потом мне предложили преподавать пожилым людям и зрячим людям с ментальными отклонениями компьютер. То есть это было в моей жизни. Но в 2016 году мне предложили вернуться в центр реабилитации и написать программу для обучения людей работе на сенсорных устройствах. Uh-huh. Вот так я пришла в центр реабилитации, написала программу, и вот с тех пор, с 2017 года, преподаю в центре, именно обучаю людей работать на сенсорных устройствах. У меня, в отличие от Сергея, у меня самый молодой участник, это был 18 лет, потому что у нас моложе 18 лет не берут в реабилитационный центр. И самая пожилая, это у меня сейчас ветеран войны, 90-летняя ученица. Ого. Она вот она изучает айфон. Ну, вот такой вот разброс. А вообще, больше всего все-таки поколение 65+. Вот оно присутствует в моих учениках.
Тогда такой вопрос сразу к вам двоим. Вот Есть ли такой стереотип о возрастной категории, когда незрячие приходят и говорят, а у меня кнопочный Land Rover, я не собираюсь пересаживаться на ваши айфоны. Просто Ирина мне перед эфиром говорила, что к тебе должна приехать Яндекс-станция, ты пользуешься Google Pixel, я такая, ого, надо же. То есть, наверное, все-таки не от возраста зависит, что незрячий человек не хочет пользоваться чем-то новым, не следит за новостями, или все-таки нет?
Это
Наверное, все-таки я отвечу, больше зависит от вовлеченности. От увлеченности, если человек в возрасте захочет следить за какими-то политиками в социальных сетях, и Ютубе и прочих местах, ну, или захочет общаться по видеосвязи с родственниками в других городах и странах, то он тоже научится. Соответственно, также и дети, если им интересно друг с другом переписываться, обмениваться музыкой и смешными роликами на Ютубе, то они тоже довольно быстро и легко вовлекаются в это все.
А, Ирина, какое твое мнение?
Я согласна, совершенно верно. Все зависит от увлеченности. А насколько человеку это интересно? Если ему интересно, вот в 80 и в 90 он придет, он будет добиваться своим усилием, своим терпением. Ну а если это неинтересно, то и в 20, и в 30 он будет сидеть на кнопочном телефоне. Вот. У меня была женщина 72 года, и, вы знаете, она приходит на занятия, и Раида Николаевна до 4 часов сидела в Фейсбуке, что-то у нее там не получалось, я уже не помню что, но я все-таки сделала это. Она такая довольная была, так что тут зависит все вот именно от желания.
В связи с этим у меня такой вопрос к вам обоим. Смотрите, зачастую мы выпускаем или видим какие-то подкасты в интернете от каких-то каналов, каких-то группах Telegram и так далее. Ну, неважно, на каких площадках, очень по-разному сформированных. Где-то идет общий обзор программ, а где-то прям подробно. Нажмите Enter, потом Tab, стрелочку вниз, и тогда вы попадете. И как вы считаете, что из этого правильно? То есть мы должны учить людей тому, чтобы они сами в себе развивали себе эту обучалку? Или все-таки проще человеку показать алгоритм действий, и он пусть как-то к этому привыкнет, а развиваться он будет уже постепенно? Вот как преподаватель. Вот мне интересно ваше мнение как преподавателя.
Я считаю, что в первую очередь человеку надо дать алгоритм действий. То есть самое главное, чтобы он знал, как можно то или иное действие вот выполнить различными путями. Да? Допустим, вот берем добавить контакт в адресную книгу, в телефонную. Да? Можно не обязательно одним путем, можно несколькими путями. Можно набрать на клавиатуре, да, и потом сохранить его. Можно человек позвонил и из недавних сохранить этот номер, и можно из вкладки «Контакты», да, взять и сохранить сразу этот номер. Ну и раньше можно было сохранить через ассистента Дусю. Но вот, но чтобы они обязательно знали вот все вот эти вот варианты, алгоритм действий, а дальше уже, вот, вы знаете, именно с ассистентами, ассистент Google, там, Дуся и все прочее, это я обычно в самом конце курса говорю, потому что если они сразу садятся на ассистент, они ничего другого не хотят.
То есть идет такое привыкание, им это удобно, они с этим разобрались, да. И они боятся сейчас что-то новое, потому что всего много, еще это обновляется, и страшно, да?
Да, да, они, во-первых, это страшно, все новое, потом много новых слов, То есть каждое слово у нас, даже такой словарик мы записываем. Сегодня новое слово. Что такое там браузер, что такое там операционная система. Это нам известно. А люди, которые вот впервые взяли телефон, и вы знаете, вот чаще всего приходят и говорят так: а что лучше купить, смартфон или айфон? Вот, то есть у людей такое сознание, да, что смартфон – это смартфон на андроиде, да, а айфон – это уже не смартфон. То есть вот у них такое представление. И поэтому самое главное вот всё-таки в обучении – это еще надо обращать внимание на новые слова.
Угу. Есть такая тема «От информации к знаниям». Сегодня мы транслируем не в Ютубе, а ВКонтакте и Фейсбук. Пишите нам обязательно, постараемся читать ваш чат. Уже вижу комментарии. Павел Леонов нам еще в самом начале писал, что да, Павел, Ютуб прохит действительно. У нас приветствовал, но пока никто не пишет, пишите пока ВКонтакте. Сергей, скажи мне, пожалуйста, насколько трудно обучать школьников? Ведь они же могут быть просто неусидчивыми, возможно, не знают, что такое браузер, и могут отличить смартфон от айфона, но может быть проблема в том, что они непоседливые. Есть такое или нет?
Такое, конечно же, есть, но, как правило, можно через ту же программу, которую вам нужно разобрать, поместить туда нужный или интересный для них контент, и проблема таким образом сразу исчезает. Вот. Больше проблем не с детьми, а с родителями, потому что все-таки покупка смартфона плюс обеспечение доступа в интернет, это немножко предполагает некоторые финансовые затраты, соответственно, не все родители в моем регионе на это, конечно, готовы.
Угу. А ты говоришь, что можно давать какой-то интересный контент подросткам. Ты имеешь в виду, что можно внести какой-то игровой элемент в обучение, что их заинтересует? Как ты выходил из таких ситуаций?
Я выходил из таких ситуаций, например, когда мне нужно было научить людей гуглить, я старался, чтобы та информация, которую они будут вбивать руками в браузере на клавиатуре, в адресной строке, она же строка поиска, чтобы эта информация соответствовала их интересам. Uh-huh. То есть мы ищем руками, а не голосовым вводом, но ищем то, что им интересно, чтобы в итоге они что-то свое посмотрели или послушали, или почитали. Например, если ты фанатеешь по какому-то певцу, найди информацию об этом певце.
Ну, слушай, мне кажется, это работает. Как
вытекают такие же задания, как, например, когда дальше уже идешь. Значит, например, когда уже работаешь с копированием текста, тоже. А вот ты находил информацию о своем любимом исполнителе. А скопируй-ка ты, в каком колледже он учился, и так далее.
Uh-huh. Так, слушайте, вот у меня вот такая картина получается. Я раньше думала совсем по-другому, что во время преподавания у нас есть какие-то стандарты, по которым мы учим, и все. А вот насколько позволено преподавателям говорить от себя и приносить какие-то, вот, как ты говоришь, Сергей, вот эти вот элементы творческие в обучение? Это когда мы говорим о камерате и свободной форме преподавания, или все-таки это, возможно, в реабилитационных центрах? Ирина, мне бы хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу.
Ну, есть, конечно, план, есть количество часов, которые ты должен дать одному обучаемому, ну и есть разные люди. И есть такие те, кто за положенные 72 часа пройдут все по плану, а есть те, которые за 72 часа только, ну, дай бог, чтобы часть какую-то изучили. То есть приходится путем постоянного повторения постоянно. То есть можно даже одну и ту же тему. Один урок, второй урок, на третий урок приходят и говорят: «Ой, а я не помню, а я забыл, а вы записали на диктофон? Ой, а некогда было прослушать». То есть, ну, бывают такие, и опять говоришь, опять проходим эту тему. Ну и бывают некоторые темы, когда приходится какие-то игровые, да, моменты вводить. То есть особенно это бывает, ну вот, люди с какими-то ментальными отклонениями, да. Вот, допустим, как объяснить человеку, что такое диск, облачное хранилище, да? Ну, я взяла для себя такое вот. На дачу вы ездите, да? Вот дача – это облачное хранилище. Да, и мы с нашей квартиры мы можем поехать на дачу, там с другой квартиры тоже сосед приедет, друг, подруга тоже на дачу. То есть и они смогут одну и ту же информацию на даче увидеть. Вот, ну и такими образами. А также вот мы, например, папки и файлы. Да, файлы у нас имеют различные расширения. Все знают это. Да, и вот даже приходилось таким образом. То есть делаем папку, несколько папок. Это пакетик полиэтиленовый. В пакетике яблоко положим, мандаринку там, конфетку, печенье. Ну, всего. И дальше разбираем, да, что это у нас, допустим, текстовый файл формата такого-то, это у нас музыкальный файл, это аудио, видео и так далее. То есть вот такими. То есть, ну вот, это вот такой индивидуальный подход зависит от учащегося. То есть тут уже, ну, сам смотрит преподаватель, как работать с человеком. План планом, но все-таки всех под одну гребенку тут не будем грести, да, что называется, потому что ну, мы работаем для плана или мы работаем вот для людей. Если мы работаем для плана, да, я могу посадить 40 человек, все, тему отчитала, свою лекцию, и все, до свидания, сами разбирайте дальше, как хотите.
А морального удовлетворения тогда не будет внутреннего?
Да? Ну и да, и морального не будет. И во-вторых, то есть и непонятно люди, чего они, чему научила их, не научила. То есть так, для галочки, но мы все-таки не для галочки работаем, так как-то.
Подчерпнем порцию сообщений из чата. С нами продолжают здороваться. Тимофей Игнатов передает огромный пламенный привет. Здоровается с нами Олег. Олег, тоже привет тебе. Павел продолжает свою мысль, говорит, что многие люди путаются, потому что iPhone так себя поставил, что многие, вот, как мы сейчас говорили, да, смартфон и iPhone – это разные вещи. Ну и также он добавляет о том, что гуглить – это целое искусство, просто что бить поисковик – это мало. Но, кстати говоря, да, вот у нас сегодня название «От информации к знаниям». Все-таки информация – это просто какие-то актуальные для нас полезные сведения, а знания – это когда мы еще нарабатываем свой опыт. В связи с этим я хотел бы немножечко поговорить о таком проекте, как тифломир.ру, потому что мы, накопив знания, превратили их в опыт, которым может воспользоваться любой человек, который хочет обучаться сам, искать информацию сам и общаться с другими людьми. Ирина, можешь, пожалуйста, рассказать, вот с чего проект начинался, саму идею и чем ты сейчас в нем занимаешься? Потом я продолжу обязательно.
Ну, проект «Тифломир» начался вообще с малого. В 2013 году, 3 декабря, на просторах WhatsApp мессенджера появилась новая группа. Она такая общалка, позитивчик. Ну и с тех пор пошли одна, вторая, третья группа. И вот ко мне обратился товарищ из группы «Позитивчик», который создал ее. Это Виктор из Эстонии. Он попросил, говорит, возьми, напиши, составь список всех групп, которые есть в WhatsApp. А я, говорит, их раскидаю везде, по всем группам, по всем чатам. Ну, я так и сделала. То есть потом у нас как-то это все решили, текстовичок этот на Яндекс.Диск, ссылку раскидывали везде. А потом я освоила WordPress и создала там свой блог и решила выложить весь этот список в своем блоге. Вот. Потом так решила, что, в общем-то, мой блог – это блог, а пусть будет вот еще один тифломир. Но тут уже присоединился именно зрячий человек, да, человек, который смог визуальную информацию как-то наладить, потому что, ну, у меня текст и текст. А меня больше, как незрячего человека, ничего, ну, меня интересовало, конечно, но я не могла ничего сделать с этим. Вот. Ну, и тогда вот Сергей взялся за визуальную информацию. И вот сейчас так вот с тех пор мы ведем. Ну, правда, мы обратились к администраторам всех групп, имеющихся в WhatsApp, чтобы они нашли какую-то дополнительную информацию, стали добавлять, значит, почтовые рассылки, потом стали добавлять группы ВК, потом перешли на YouTube-каналы. То есть сейчас мы публикуем там и новостную информацию, какие-то статьи наиболее яркие, интересные. Ну и информация по книгам, по различным читалкам для незрячих. Ну и различные соцсети, да, информация по группам и каналам. Ну, как-то так вот.
Да, я вот помню, в свое время мы поднимали такой вопрос, что очень не хватает ресурса, где в одном месте мы могли бы найти информацию для незрячих. Кто-то хочет поговорить с друг другом, причем на определенные темы, там социальные возможности, финансовые инструменты, обзор техники, вопросы по каким-то специальным возможностям. Хочется иногда просерфить магазины, доступные всегда, элита-группа. Это все было разбросано по закладочкам. И в итоге вышел очень замечательный сайт. Сначала он был на хостинге WordPress, а теперь мы переехали. Есть главное зеркало сайта tiflamir.ru. Обязательно заходите, если вы еще не зашли. Там, я помню свое время, когда мы сортировали эти ссылки, потому что одно дело, когда ты добавляешь ссылки полезные на группы ВКонтакте, другое дело, когда мы начали добавлять уже ФТП, просто какие-то полезные сайты, библиотеки, там были просто сотни ссылок, которые надо было рассортировать, потому что какие-то из них уже не работали, какие-то были даже не по теме. На данный момент также у нас очень много сообществ Telegram, так что обязательно почитайте, у нас там все очень развивается. И у нас есть еще полезное хранилище Tiflamir Story. Если хотите, тоже зайдете на сайт, там собирается общими руками, общим делом, общими стараниями весь софт, который полезен для незрячих, причем под разные операционки. Там есть и Windows, и Android, iOS, и даже Symbian, да, вот, чтобы сейчас просто легли, там тоже это есть. И много-много чего, и учебного материала, и, короче, вот вам точно нужно зайти, потому что тут трудится большое количество людей, но рук не, они всегда нужны. Нам всегда нужны люди, которые могли бы продолжать вместе с нами это очень полезное для всех дело. Таким образом, мы немножечко возвращаемся к нашей основной теме сегодняшнего эфира. Вот самообучение какое-то, да, и образование. Вот скажите мне, пожалуйста, вот по вашему мнению, незрячий человек, когда начинает что-то осваивать, тот же ноутбук, ему лучше осваивать, допустим, по пермскому учебнику что-то, по курсам Сергея Зора, NVDA, допустим, или все-таки ездить в какие-то реабилитационные центры, чтобы потом получить там сертификат, что я JOS там, допустим, вот тебе сертифицированный победитель JOS. То есть как лучше незрячему человеку поступать, как правильнее, может, комбинировать и то, и другое?
Ну, на самом деле это слишком все индивидуально, то есть некоторые люди могут справиться и сами, а некоторым требуется какое-то подспорье в виде квалифицированного преподавателя, который все разложит по полочкам и будет помогать вести, так сказать, по этой дороге изучение всей этой техники.
Так ведь можно сказать, зачем? У нас есть подкаст, а тем более такой замечательный Сергей Катаев, который разжевывает все. И все?
Ну, или некоторым не пользователям нужно показывать постановку рук, неважно, там на клавиатуре или на сенсорном экране, то есть человек должен понимать, как держать это устройство, как взаимодействовать с ним и прочие нюансы. Чтобы, кстати, еще это со стороны выглядело эстетично, нормально. То есть это все довольно важные моменты.
Это да, да. Ирина, скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, вот как преподаватель со стажем, даже если ты преподаватель профессиональный и можешь что-то развивать человеку, если это ведется дистанционно, теряется смысл в таком преподавании или нет? Или все-таки нужно, чтобы человек действительно сидел прямо перед тобой, и ты могла сделать постановку рук на клавиатуре?
Тут все индивидуально, как сказал уже Сергей, совершенно верно, что один возьмет учебник и будет по учебнику учить, а другому надо только вот сидеть рядом и корректировать его. Это не потому, что он такой вот капризный, да, это потому, что люди все понимают по-разному. И что один схватывает на лету, то второму вот учебник были такие, да, вот они один раз прочитали, два прочитали, прослушали это, ничего не поняли. Ну вот расскажите, рассказываешь, показываешь, все раскладываешь, каждую мысль, вот написанную в учебнике, сказанную, да, ее на какие-то составляющие еще раскладываешь, и тогда человек понимает, оказывается, ой, да все просто, все, а я тут не мог понять. Ну вот как-то так, поэтому тут индивидуально. Один может вот, учиться и один курс пройти, и второй курс пройти, и ничего не понять. То есть по-разному бывает.
А вот мне интересно, а как вот преподаватель, вот вы говорили о том, что он может выгореть. Я так понимаю, когда уже не хватает терпения на таких учеников, вот как с этим действительно справляться? Вот я, Сергей, вот за твой, сколько получается, ты полгода преподавал по программе кандидата?
Ну, чуть более, да.
И у тебя были такие моменты, когда вот все, вот я бросаю, ухожу, нет?
Были такие моменты, потому что дети, к сожалению, у нас регион такой пал жертвой инклюзии. Значит, то есть им трудно было взаимодействовать с подсчетом чего-либо, с обработкой текста. Вот, соответственно, довольно трудно было их научить именно работать с текстом. Вот, на это ушло около 2 месяцев, то есть были разные примеры и с брайлевским прибором, то есть на...
Ой, у нас Сергей случайно вылетел, кажется, да. Угу. Ну, мы сейчас его... О, все, он к нам возвращается. Так, Сергей. Так. Ты нас слышишь? Так, о, все.
В итоге я говорю, ребята, блин, я не знаю, чего делать вообще. Я просто развожу руками, ну, как поступить, я не знаю. Но ребята мне говорят, ну, ты все-таки их не грамматики учишь, а они должны уметь пользоваться телефоном. Но в итоге получилось так, что все-таки... Работать с текстом мы умеем. Мы можем написать, что-то скопировать, что-то откуда-то вставить. В итоге у меня вот в группе Иван даже помогает другим ребятам, например, гуглить какую-то информацию по учебе и таким образом там, подготавливаться к каким-то работам и прочее, прочее. То есть наглядно я вижу плоды своей работы.
И это тебя вдохновляет. Ты такой, так, конечно, это было трудно, но мы это сделали.
Да, значит, да, да, да.
Так, Ирина, у тебя были такие истории?
Ну, вдохновляющие, да, конечно. Когда человек понимает, когда у него получается что-то, тогда вав, и ты на взлете, да, и ты понимаешь, что тебе хочется дальше идти. А когда просто тебя не понимают, и ты из урока в урок одно и то же говоришь, ну, тогда как-то вот руки опускаются, и, в общем-то, вот. Что касается текста, да, вот ввода текста, знания клавиатуры, все-таки, да, это самое сложное. Одно из самых сложных, да, написать текст на сенсорной клавиатуре. Но я заметила такую вещь, когда люди приходят, те, кто знает компьютерную клавиатуру, те, кто работает на компьютере, им легче дается и изучение вот сенсорной клавиатуры. И поэтому... Но я всегда советую, если приходят, допустим, и говорят, а нам надо, мы хотим и компьютер изучить, и смартфон, я советую идти вначале изучать все-таки компьютер. Изучили компьютер, изучили клавиатуру, знаете, вот этот вот десятипальцевый слепой метод печати, все прекрасно, тогда эти люди... могут спокойно и контакт ввести, и мы в блокноте работаем, тексты различные пишут, набирают на клавиатуре. И меня радует, особенно когда вот именно букву «Ё» пишут в словах букву «Ё».
Это про меня. Я очень люблю. Пожалуйста, не отказывайтесь от этой буквы, пожалуйста.
Да, да, да. То есть, ну, даже я иногда, мне лень вот это вот удерживать и искать эту букву «Ё». Я раз коснулась буква «Е», и все. А тут у меня елка, ежик. Все, написали. Круто.
Елка, ежик.
Да.
Ну, самое интересное, да, действительно, вот если мы берем обычную клавиатуру, там просто нажала Shift и эту тильду, или что там, и у тебя буквы ее написала, все хорошо. А вот когда ты уже на сенсорном смартфоне, там неудобно, там надо что-то нажать, удержать. И получается не потому, что человек не знает, а ему лень. То есть даже не потому, что он, может быть, не хочет, может быть, он хочет, но это затрата времени. И вот это очень интересный феномен. Нам продолжают активно писать в чате. Ой, спасибо большое, друзья, что вы сегодня с нами. Много кто пишет. Тимофей Игнатов писал нам, что в свое время, когда изучал компьютер, он не знал о таких проектах. Но теперь вы знаете, заходите к нам, познакомитесь с замечательными людьми, может, поучаствуете в команде проекта. Павел Леонов оставил очень большой комментарий. К сожалению, его дословно не перечитаю, и я без брайлевского дисплея. Но суть комментария для наших гостей я перескажу в том, что его друг 20 лет назад изучал компьютер самостоятельно. То есть он лазил по всем папкам, настройках, и таким образом до всего дошел сам. То есть учебники могут к чему-то подтолкнуть, но все фишки мы изучаем на своих ошибках, шишках, опыта. Вот, кстати, это очень интересный момент. Я могу сказать, что в свое время, когда я проходила какие-то курсы по той же доступности, я получила массу информации, но у меня проявился такой энтузиазм, что я хочу знать больше. Вот у меня тоже такой вопрос к нашим гостям. Вот вы замечали такого ученика, что вы вроде бы их обучаете, а у них прям просыпается почемучка, а почему так, а я хочу попробовать так, а зачем это? И они куда-то идут и что-то даже вне программы делают. Если да, то какой процент обычно от всей группы таких учеников у вас присутствует?
Ну, я начну с себя.
Да, давай.
Ходить не надо. Я в 2002 году пошла на курсы. И меня обучали как незрячего пользователя. как слабовидящего пользователя. То есть лупу экранную и все. Но когда включили мне JAWS, вот того 2002 года, я взялась за уши и в слезах сказала: нет, я учить это не буду. Все забросила, и только когда, что называется, прижала, тогда стала сама изучать. То есть вот, ну и то, вы знаете, я не люблю никакие подкасты слушать. Я привыкла на своих вот шишки сама набивать, да?
Получается, значит, есть время.
Получается, да.
Значит, есть время набивать шишки.
Но, по крайней мере, лучше самой шишки набивать, чем слушать подкасты. Потому что, ну, может быть, мне попадались такие подкасты. Мне надо вот что-то одно, именно прицельно какую-то мысль, а там в подкасте все-все-все, о чем уже что-то знаю, о чем-то догадалась. Вот поэтому вот ни одного подкаста вот до 2014-2015 года я вообще не прослушала. И только потом, вот когда стала работать, ну, так вот стала слушать. А так вот среди учеников, ну, я бы не сказала, что таких много, но процентов 40, наверное, есть.
40? Слушай, я, наверное, да. Значит, плохо думаю об обучающихся, потому что мне казалось, что это процент предкиндов таких, ну, 10-15 заинтересованных. А, хотя я знаю, почему. У меня есть такое предположение. Я, например, в свое время, когда потеряла зрение, а получается, ты входишь в этот тифломир, хотела выразиться так, ну ладно, ты ходишь в мир незрячих людей, и тебе интересно все. О, боже, есть тифлофлешплеер, о, боже, есть там, не знаю, распознаватель цветов, о, боже, термометр, он разговаривает. И ты постепенно потом уже переходишь к электронике. О, боже, есть толбэк, войсовер, еще какие-то скринридеры, можно это скачать, это установить. А, и вот получается такой бум, когда мозг, он потерял большую часть информации, которую может воспринимать визуально. И первое, что он пытается восполнить, это сведения о той ситуации, в которой он сейчас находится. И он хочет наиболее эффективно в этой ситуации жить. И мне кажется, вот этим обусловлено то, что люди действительно хотят что-то новое узнать. Ведь в дальнейшем их жизнь будет очень сильно от этого зависеть. Я права или нет?
Ну, вообще, например, вот отвечу на этот вопрос. Вот у меня, мои все ученики, у меня процент немножко, так скажем, я разделю. Ну, скажем, заинтересовались этим так увлеченно, ну, процентов 5 примерно, и еще процентов 15 чисто по интересам разделились. То есть, если вот человек увлекается музыкой и творчеством, то вот он разобрался в мессенджерах, разобрался в ВК и YouTube, разобрался, как там искать и слушать музыку, ему больше ничего не будет нужно. И чтобы его во что-то вовлечь, нужно уже как-то, ну, подстраиваться под это, чтобы он тоже воспринимал эту информацию. А кроме того, что касается подкастов, люди предпочитают что-то наглядное. Если же какой-то подкаст идет просто монологом, то, как правило, людям это неинтересно. И еще образовалась у нас группа, которую я постепенно перетащил в Телеграм.
Так.
Так как Телеграм не требует такой очистки всех чатов, как WhatsApp, и там что-то найти.
О, да.
Да, это просто прелесть.
Поставить хэштег и искать потом это сообщение среди тысяч других.
Прелесть. Да, хотя бы, ну, не всем, особенно людям в возрасте, понятна такая вещь, как хэштег, как-то не объясняет, то есть не всегда это...
Ну ладно, там хотя бы история может сохраниться.
Но то, что ты рядом можешь поставить текстовую подпись, и человек просто по поиску в чате сможет это найти, это уже большое дело. И вот эта группа постоянно живет какими-то техническими вопросами, теперь
как
уже
называется?
Снежными. Пока она так и называется, УМП Тамбов, вот. И в настоящий момент там уже около 25 участников. Mm-hmm. Вот. И там постоянно идет какая-то своя жизнь, уже смежная с техникой, то есть иногда разбираемся с транспортными картами, со Сбербанком.
А почему вам
вещами
не присоединиться к группам там технологии вокруг, Блаблатек и прочее?
Это чисто своя группа для людей с Тамбова и области. То есть для того, чтобы люди, так скажем, не стеснялись тех, кого они не знают, например, с других
регионов. А что, и такое бывает?
Такое тоже бывает. На первых порах мне даже приходилось противостоять такой вещи, как стеснение что-то у меня спросить. Допустим, вот человек, скажем, кого-то привел друг или подруга, вот они лучше у этого друга спросят, нежели у меня, потому что у меня они стесняются.
Вот. Ты такой страшный.
Для этого такая вот группа появилась, да. Теперь
это правильно, да.
Таких проблем я больше не встречал, да.
Слушайте, у нас сегодня очень активный чат, ребята. Я не успеваю просто читать ваши сообщения. Безумно приятно, что вы нас не бросили, не оставили, а до сих пор с нами. Нам очень много сегодня пишет Люба Журавлева. Например, мне очень понравился один из комментариев, что много мы пробовали сами, сколько было переустановок винды. Ну, знаете, кто не рискует, тот боржоми не пьет. Ладно. Что касается второго комментария, мне вот что заинтересовало, она говорила, что раньше пользовалась кнопкофоном, после чего пересела на сенсорный смартфон. И вот, знаете, вот мне хотелось сегодня подвести к такому трудному моменту. Я очень боялась это вынести на обсуждение, но тем не менее. Представьте себе, мы все очень разные, но мы зачастую сталкиваемся с друг другом по решению самых бытовых вопросов. То есть это может быть не только интернет-пространство, это может какие-то фестивали, это могут быть курсы КСРК ВОЗ, ну, неважно, друзья встретились наконец-то, незрящие. И потом выясняется, что один, он категорически не хочет переходить с какого-то лендровера на нормальный смартфон, а второй начинает на него свысока смотреть, что «ах, ты такой отсталый, незрячий, ты не крутой, ты не показываешь другим, что мы такие самостоятельные». Вот встречались ли вы с такой ситуацией, что вы по этому поводу думаете? Когда есть такой крутой слепой, и он говорит о том, что, слушай, ты не знаешь, что такое Яндекс.Станцию, все, сжечь на костер тебя просто ужасно.
Немножко под другим соусом, так сказать, обычно все это мы подаем, я имею в виду я и участники нашей группы, типа, как правило, например, если это какой-то юноша, то мы ему говорим, приходи к нам, у нас тут группа, у нас тут общение, у нас тут есть ВК с интересной всякой музыкой и прочее. Вот. Если человек постарше, мы ему говорим, мы тут всякие проблемы обсуждаем, и там ролики про разных там селебрити и прочих известных личностей скидываем интересные, которые по телеку не увидишь, тоже приходи к нам. Вот таким вот образом это работает. Не надо говорить человеку в таком уничижительном, в такой уничижительной форме, что он какой-то там
стал варвар
или еще что-то такое. Да. Это ни к чему, конечно.
Ирина, вы сталкивались с такой ситуацией во время обучения, когда кто-то что-то не понимал, вы же с группами работаете? Вот, такого не было, что ученики позволяли себе комментарии, что вот он вообще... Ну, вот.
Нет, не было такого. Такого не было ни разу. Но было, знаете, когда приходят вот люди, с целью спросить, что им лучше. Вот они хотят, чтобы их телефон там разговаривал, да, и чтобы он что-то говорил, но что нам лучше купить? Ну, и тут начинаешь, а что бы вы хотели, вот для чего вам нужен телефон? Ну, вы знаете, если придет человек более старшего возраста и скажет, что да вот только звонить и писать сообщения, ну, вот он не знает, что такое интернет и не слышал, то о каком сенсорном телефоне идет речь. Но я тоже не могу сказать вот так вот прямо, зачем вам он, вот вы, вам достаточно и кнопочного. Тогда я начинаю так вот. Ну вот телефон можно, это, допустим, вот есть интернет, есть социальные сети, есть, допустим, вот...
Библиотека. Ну,
да, библиотека, мессенджер, конечно, они не понимают, сразу же говоришь, что такое мессенджер, то есть они могут общаться со своими друзьями, знакомыми, родственниками, живущими во всех городах, и это будет для них бесплатно, только за интернет будут платить, да?
Ну, кстати, это да.
Трафик. Вот. И когда они вот так вот послушают все и решают, я говорю, дальше решать вам самим. Либо покупаем кнопочный телефон, который то-то, 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 все, и больше ничего не умеет, либо сенсорный телефон. Ну и дальше сенсорный телефон какой? То есть, опять-таки, из какой суммой человек обладает, сколько он может там на этот телефон истратить? Может, только 10 тысяч, может, 15, может, он все 40 на айфон может истратить.
Угу.
Ну, вот так. А так вот не было такого, вот, чтобы откровенно вот что-то кто-то купил, мог бы и кнопочным телефоном пользоваться.
У нас тут продолжается бушевание в чате. Павел Леонов оставляет нам комментарии и как раз-таки интересную мысль такую закинул, что, скорее всего, где-то лет через 10 не останется совсем кнопочных смартфонов. А вот, знаете, я не согласна, потому что...
Все равно будет спрос.
Да, все равно будет спрос. Я вот почему еще решила провести сегодня стрим, потому что я не буду называть имя, фамилию человека, но вот просто неоднократно ко мне обращался такой человек, который не мог сделать определенные вещи, и мне приходилось просто, грубо говоря, там нужно было конвертировать стихи из опусковского формата в MP3, закидывать ему, но причем не в WhatsApp, а через Яндекс.Диск, обязательно ВКонтакте, потому что WhatsApp он не может пользоваться на своем линдровере. И архивировать, разархивировать он на линдровере тоже не может. Я ему очень долго пыталась объяснить, научить, это продолжалось много месяцев, но в итоге выяснилось, что человеку было проще, простите, заплатить, чем обучиться. Меня эта ситуация очень расстроила, я поэтому решила поднять этот вопрос и вот с вами обсудить. Возможно ли как-то таким людям помочь, чтобы действительно это я вот ему объясняю, что слушай, ну давай еще раз, ну давай еще раз попробуем, ну давай мы тебе что-нибудь поставим, давай тебе еще что-то сделаем.
Такая ситуация довольно тяжкая, в таких случаях приходится, так скажем, немножко тяжелую артиллерию запускать в виде людей такого же, как сказать, точнее, людей из их круга общения, которые уже давно этим пользуются. Uh-huh. Вот это во-первых. Во-вторых, приходится задействовать по возможности людей, которые, ну, если человек от тебя находится в другом регионе, приходится искать человека, который мог бы, например, поставить руки для владения сенсорным экраном, хотя бы показать базовые жесты, чтобы человек почувствовал уверенность, что это не страшно. Причем в таких случаях, конечно, если человек боится этих вещей, то, как это ни странно, такие жесты разделяются на две части. Например, ты учишь человека, то есть немножко сбиваешь весь этот стандартный план. Ты сперва учишь человека разблокировать устройство, принимать и отклонять вызов, то есть чтобы он не боялся брать сенсорник с собой, чтобы основная симка туда перешла, кстати говоря, тоже довольно важный момент. Вот. Дальше ты показываешь, как перемещаться по элементам и их активировать, и как выходить из программы. Вот. Ну и показываешь, как позвонить самому. Вот. То есть все-таки первая функция телефона – это телефон.
Ну да, логично, логично.
Вот. А уж потом, когда человек привыкает там, с комфортом звонить и принимать звонки, вот это вот все, уже потом даются какие-то вещи, так сказать, для стимуляции, так скажем. Например, та же библиотека, если ему интересно слушать книги, вот тебе целая библиотека прямо в твоем телефоне, никуда не нужно ездить ни за книгами, ни за флешками. И дальше уже, когда человек на это подсядет, уже отдаются более сложные жесты, уже отдаются там, социальные сети, еще что-то, уже в довесок. Вот таким вот образом это работает. Потому что вытащить человека вот, с кнопочного телефона порой действительно бывает очень сложно, потому что люди зачастую просто боятся сенсорного экрана. При этом иногда у них даже есть ПК.
Слушай, ну ты так всего хорошо рассказываешь, что вот нам подписала Любовь Журавлева, что вот этого моего безымянного товарища X надо было к тебе отправить. Ну вот я думаю, действительно, у тебя есть такое задело. Вот, ты бы не хотел остаться в преподавательской деятельности? У тебя есть такая изюминка как раз-таки в преподавании?
Я хотел бы, но в моем регионе, увы, ничего такого нет. И мест таких даже не предвидится, даже в перспективе. Так что моя участь – это вот, ну, надо сказать, приятная довольно участь – это вот такие проекты, как универсальный мобильный помощник от Камерата и прочее, чтобы как-то, ну, продвигать все эти вещи, все эти технологии в народные массы.
Да, согласна. Ирина, а вы как считаете, это действительно тема универсального мобильного помощника?
Ну, вы знаете, всегда есть альтернатива, да, всегда. И я имею в виду, если вот на тот вопрос, который Сергей отвечал, да, что если человек одно что-то не может изучить, и тогда уже смотришь по пути наименьшего сопротивления, да, идешь, как человеку, допустим, надо что-то там переслать, он не умеет, да, идем какой-то более легкий, другой путь, другой алгоритм ищем. То есть тот алгоритм, который ему проще запомнить. Ну, даже были и такие, то есть, ну, у меня в основном 70% все-таки моих учеников – это все-таки старшее поколение, и поэтому приходится даже так вот, обучались, учились звонить, открывать, да, телефон, звонить нормально. Но нет, все забывает. Ну, понятно, что у всех разная память. И чтобы запомнить, это надо долго-долго, кропотливо, из урока в урок говорить, говорить. Им надо повторять. Чаще всего сами ученики уже выходят просто из терпения. И я вот хочу привести пример. Обучался у меня он генерал. И как-то после 5 уроков, да, 5-6 уроков где-то прошли, он говорит, все, это не мое. Отдаю правнуку свой айфон, и все. Но как-то так грустно, не хотелось. Я говорю, разве генералы так просто сдаются? И тишина. Я говорю, хорошо, Давайте, думаю, ладно, да, начнем, раз у него памяти нет, забывает. А давайте, он генерал, он привык командовать по жизни. Я говорю, есть замечательный такой вот ассистент, которым можно командовать, отдавать команды. Вот, звони жена, звони дочь. И он стал командовать, он команду отдал, и телефон, звонок идет, он счастлив. Так. Потом он заказал запустить, чтобы День Победы песня заиграла. И когда песня заиграла, я чувствую, что человек уже плачет, у него голос дрожит. То есть, ну вот, всегда есть вот такие вот какие-то альтернативы, к которым приходится прибегать.
Ну так это же уже психология.
Это уже никуда не денешься от этого. Да. Потому что, если...
Таким личностям я, как правило, таким людям привожу в пример одного из своих учеников, который после несчастного случая автомобильного получил травму, и, значит, я застал такую штуку. Значит, он брал диктофонные записи мои, или же, когда он изучал компьютер, он брал пермский учебник, зацикливал на повтор фрагменты по 10 секунд, по 10, по 20 секунд, ну, там, с каким-то предложением. И до тех пор, пока у него в голове это не отпечатывалось, на это причем могло уходить и 3, и 4 часа, он повторял и повторял это, повторял и
вот
повторял.
Вот что значит упорство.
Да, вот что значит упорство. То есть человек не может запомнить, но он все равно продолжал повторять. До тех пор, пока это у него в голове не отпечатывалось.
Вот у меня девушка сейчас молодая есть, точно. Она очень все это добросовестно относится к занятиям, ко всему домашнему заданию. Она будет много-много раз повторять. И вот дистанционная наша работа, да, вот этот вот ковид наш посадил на дистанционное обучение. И приходится теперь домашние задания и плюс новую тему рассказывать и отправлять по WhatsApp. То есть я тут же, вот наша группа, кто там обучается, 5-6 человек, все собраны в один чат в WhatsApp, и я отправляю им какую-то новую тему. И новую тему эту вот посчитала, что не надо там записывать тему на 20 минут. То есть любой отрезок, любую тему надо разбить на какие-то отрезки. А, допустим, вот тот же WhatsApp, когда изучаем, да, вначале первое сообщение отправляешь, запись там есть, общий вид, а дальше там вкладки различные, второе уже идет, как в чате работать, третье, как удалять из чата, да, как чаты удалять, то есть все это по каким-то отдельным, то есть чтобы вот эти вот описания, да, отрезки были не более 5-6 минут, вот тогда оно запоминается лучше. Тогда люди усваивают. То есть он одно действие, да, изучает, слушает. И он может его слушать 2, 3, 5 раз, вот, пока не поймет. Ну вот как-то так.
У нас уже заканчивается эфирное время. Очень много мы обсудили тему. Даже есть вопрос последний, зачитаю от Павла Леонова. Вообще, в чате очень много чего было сегодня. Даже дискуссия по поводу цифровизации. То есть, что мы постепенно переходим к цифровым технологиям, да, и кнопкофоны, и вот все это уйдет. В общем, вопрос звучит примерно следующим образом. Вопрос такой. Люди, старшего поколения, которые приходят на обучение, и они обучаются компьютерным технологиям. Они это делают из необходимости, потому что, ну вот, наступает этот век цифровой электроники, или все-таки из интереса?
Мотивация самая разная. Как правило, если ну, ко мне обращаются за компьютерными знаниями, то там у детей, у внуков остался какой-то старый компьютер, они его бросили, так сказать, дома. Ну, а там, родителям, бабушкам, дедушкам, соответственно, заняться нечем, и вот они захотели тоже в этом немножко попробовать себя в этом. А что касается смартфонов, то бывает так, а бывает еще, когда, например, кто-то из друзей или знакомых ровесников этим пользуется. Ну, а молодежь, понятно, и привлекать не надо. Молодежь сдерживают, как правило, родители. Они считают, что это будет их отвлекать в учебе. И порой трудно объяснить родителю, что надо брать Samsung или iPhone, а не какой-нибудь бомжоми, ну, Xiaomi. И это потому, что программа экранного доступа, она, как правило, потребляет как среднего уровня игра, поэтому телефон должен быть такого хотя бы минимально, ну, минимально хорошего, так сказать, уровня, чтобы нормально вытягивать все эти программы, чтобы нормально, адекватно с ними взаимодействовать, работать и так далее.
Мы уже будем заканчивать. Ирина, тебе есть что сказать напоследок?
Ну, я бы ответила тоже на этот вопрос таким образом, что есть те, кто, кому это надо с родственниками, с теми же детьми общаться, а кто, вот, к сожалению, есть и такие случаи, кто вообще никогда не слышал, не знает, он хотел, вот недавно ослепший особенно, да, он потерял зрение и приходит, мне говорит, все равно, какой телефон, главное, чтобы озвучивал все действия на экране. Ну и не исключены такие варианты, когда люди просто приходят, ну, из-за того, чтобы не сидеть дома. Вот это тоже наблюдается. Это малый процент. Ну, вот они купили телефон, и вот, ну, чем бы заняться? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Но, во всяком случае, все варианты, если люди к чему-то стремятся, это хорошо. Ну, я сама такой человек, мне всегда чего-то нужно новое, мне всегда что-то интересно, и вот я и на пикселе не остановлюсь, пойду дальше.
Вот. Вот так вот, от информации к знаниям. Сегодня не было трансляции на Ютубе, но будет обязательно запись. Вы могли нас видеть ВКонтакте, в Фейсбуке. Спасибо вам большое за сообщение в чате. Ну что же, мы заканчиваем. Спасибо огромное нашим гостям. Спасибо тебе, Сергей Екатеринушкин и Ирина Латкина, за то, что вы к нам пришли сегодня. Всего доброго, друзья.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал на этом пути. Это наш бывший председатель городской Ольга Николаевна Григорова. Это мои лучшие ученики, которые еще довольно много народу сагитировали в нашем местном предприятии для незрячих. Это трикотажная фабрика. Значит, люди, которые помогали мне и показывали другим своим, как это сказать, своим товарищам, коллегам по цеху, что это не трудно, не страшно. Это Эмма Полушкина, Алексей Горельцев. Вот. Также среди молодежи хотелось бы отметить самого активного и замечательного ученика. Это Кощеев Иван. Вот. учись также, задавай вопросы, интересуйся и техникой, и по жизни всем-всем. А также помогай другим ребятам, я знаю, что ты это успешно делаешь, парень молодец. Вот. Ну и привет вообще всем-всем. Ну, хотелось бы добавить, что чтобы все, кто этот мой посыл услышал, не боялись и интересовались современными технологиями.
Вот так вот. И вам большое спасибо, друзья, что были сегодня с нами. У нас был эфир «Есть такая тема». И до новых встреч. Пока-пока.
Всем пока. Пока.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале «Тифлоинфо».